сегодня будем изучать третью главу послания к римлянам. Ее первая половина посвящена тому, что апостол Павел снова возвращается к этой же самой задаче. Заметьте, с самого начала первая глава, вся вторая глава и половина третьей главы посвящены одной цели. Апостол Павел очень тщательно, очень детально, очень настойчиво убеждает человечество, убеждает людей, которые читают это послание, в том, что им необходимо Евангелие. Почему он так делает? Дело в том, что мы, люди, склонны к тому, чтобы принять что-то, согласиться с этим, но не позволить этому наполнить нашу жизнь или переменить нашу жизнь по-настоящему. Не позволить тому, чтобы изменить наше мышление, изменять наши привычки, изменять наш характер, изменять нашу жизнь. Для того, чтобы этого не произошло, апостол Павел усиленно бросает все свое внимание, бросает все силы, все аргументы приводит к тому, чтобы помочь людям увидеть, каждому человеку увидеть свое банкротство, свою нищету, свою слабость и свою полную, абсолютную зависимость от милости Божьей. И поэтому необходимость в Евангелии. Итак, все под грехом. Мы уже говорили о том, что с самого начала, с первой главы, апостол Павел начинает и представляет Евангелие и говорит о том, что Евангелие – это единственное спасение, это сила Божия ко спасению, так он говорит. И объясняет вкратце, он говорит, что это спасение – это праведность Божия, которая приходит к человеку от веры в веру. В следующий раз, когда мы встретимся, мы будем с вами касаться более пространного или детализированного объяснения апостолом Павлом Евангелия. То есть он будет, начиная с 20 или с 21 стиха 3 главы послания к римлянам, он представляет подробное описание, что Евангелие означает практически. В самом начале, в 1 главе, 16 и 17 стихи, апостол только представил Евангелие и говорит: «Хотите спасение? Вот оно». Вы понимаете, что другого спасения нет, других вариантов для того, чтобы жить, не существует. И потом подробненько объясняет, касается сначала людей, которые абсолютно отвергают Бога, и объясняет им сущность, почему они отвергают Бога или почему они так живут. Потом переходит к тем людям, которые внешне благополучны, которые морально состоятельны, или они ведут благополучный или приличный образ жизни, обращается к ним, и им говорит то же самое. И вы тоже нуждаетесь в Евангелии точно так же, как и все остальные. Потом, когда мы приходим к третьей главе, в начале третьей главы апостол собирает всех этих людей вместе и подводит такую жирную черту, отвечая на несколько серьезных вопросов, которые у людей возникают в попытке каким-то образом отказаться от Евангелия. Это удивительно, что люди, действительно зная Евангелие, говоря о том, что Евангелие дает спасение даром, говоря о том, что Евангелие дает спасение совершенное и абсолютное, все-таки так долго сопротивляются, чтобы не принять его. И в то время, во время, когда жил апостол Павел, были люди, которые постоянно изобретали какие-то причины, почему, на их взгляд, можно найти какую-то другую дорожку ко Христу, к спасению вне Евангелия или кроме Евангелия. Как мы уже говорили, что одна из причин заключалась в том, что люди очень усиленно охраняют свою гордыню, свое «я». А так как Евангелие подрубает на корню свое «я» или наш эгоизм, человек не очень хочет воспринять это. И поэтому человек усиленно находит всякие изобретения. Апостол Павел начинает эту главу с того, что он говорит, что не существует никакой возможности, чтобы оправдать грех. Об этом он говорит с 1 по 8 стих, и мы посмотрим сейчас на эти стихи. До того, как мы это сделаем, я хотел бы предложить вам несколько вопросов, которые, скорее всего, возникали у людей, когда они слушали Павла. Во всяком случае, апостол Павел в этих 8 стихах отвечает на эти вопросы. Первый возможный вопрос, скорее всего, был такой. Если абсолютно все нуждаются в Евангелии, послушайте внимательно. Люди думали, они говорят, если Евангелие – это оправдание праведностью Христовой, и я сам не могу генерировать праведности, мои дела не имеют оправдательной силы. Они не будут приняты Богом в качестве оправдательного аргумента. В них нет силы, сила в Евангелии. Тогда возникает у людей вопрос. Если все нуждаются в Евангелии, если мы не можем ничего сделать, а зачем тогда нужен был закон вообще? Логичный вопрос, да? Достаточно много Бог потратил времени, что Он издал этот закон, Он объяснял людям. И у людей, естественно, возникает вопрос, а зачем тогда Он нужен, если никто его не мог исполнить? Если никто не мог спастись по закону? Зачем вообще тогда закон нужно было придумывать? Второй возможный вопрос, который возникал у людей тогда, на который апостол отвечает здесь, и который я точно знаю, потому что я слышал его много раз, возникает у людей сегодня. Очень часто, когда люди слышат или соприкасаются лицом к лицу со спасением через Евангелие, спасением праведностью Христовой, у них возникает следующий вопрос. Если человеческая греховность проявляет Божью милость, смотрите, значит, для того, чтобы Богу проявить свою милость, нужен грешник, да? Иначе кого миловать? Миловать-то можно только того, кто грешен. Если человеческая греховность проявляет Божью милость, тогда, значит, наша греховность даже нужна Богу. Таким образом, как Бог нас будет судить? Это будет несправедливо. Без нас, грешных, и Бог не был бы Богом. Он не смотрелся бы таким святым, как вот на фоне грешных людей. Грешные люди подчеркнули Его святость и подчеркнули Его милость. Так рассуждали люди. И поэтому они говорят, Божий гнев против грешных людей несправедлив. Третий вопрос, который возникал у людей. Если спасение зависит от праведности Божией, а не от моей, зачем тогда стараться? Логичные, все вопросы логичные. И апостол Павел берет время и специально посвящает вот этих несколько стихов для того, чтобы детально разложить и разбить всякую попытку задать этот вопрос. То есть он отвечает людям, и он подробно объясняет, что грех не может быть оправдан никакими обстоятельствами, никакими логическими рассуждениями, никакими выводами, которые люди пытаются сделать. Во-первых, первый аргумент, который он приводит, заключается в верности Божией. Давайте прочитаем первые два стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А и наипаче в том, что им верено Слово Божие. То есть апостол говорит о том, что да, это факт, это точно, что люди, которые жили под законом, они не спаслись законом. Но у них было одно важное преимущество. У них было Божье Слово. Представьте себе человека, который вырос в христианской семье и потом ушел в мир, стал заниматься чем угодно в своей жизни. Да, этот человек... безбожник, это человек погибший. У этого человека нет оправдания, но у него было одно преимущество, которое не было у соседа, который вырос в семье алкаша. Он слышал слово. Вот почему апостол объясняет ответ на первый вопрос. Он говорит, что Слово Божие открывает истину и показывает путь. Тот факт, что некоторые люди или многие люди не хотят его слушать, это их проблема. Это не проблема слова. Это не проблема Бога, который дал это слово. Поэтому он говорит, что закон нужен был. Слово нужно было. Оно должно было звучать, потому что оно показывало истину. То, что человек не способен был его исполнять, это слово, эта проблема была не в слове. Проблема была в человеческой греховности, а точнее в его непокорном «я». В его «я», которое не желает подчиниться Богу и поклониться Ему, и принять эту истину. Проблема не в истине. Он продолжает. 3-4 стих. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив». То есть смотрите, мы очень преуспели, мы люди очень преуспели в способности искать оправдание. С самого детства, если вы наблюдаете, как дети пытаются выкрутиться из всяких ситуаций, которые они сами создали. И на протяжении всей жизни Посмотрите, как это делают политики, посмотрите, как это делают люди на работе и так далее. Человек постоянно пытается каким-то образом найти оправдание своим неправильным действиям, своим неправильным делам. Апостол объясняет и говорит: вы знаете, проблема заключается не в Боге, а в человеке. Бог верен, а человек лжив. Мне приходится часто сталкиваться с людьми, которые предъявляют претензии Богу. Самые разные претензии. Очень интересно, что существует большая группа людей, которые строят свое богословие на своих идеях. То есть они считают, что для того, чтобы Бог был справедлив, Он должен поступать так, как я считаю правильным. Таким образом, что они делают? Они берут и создают себе Бога, отталкиваясь не из того, что Библия говорит нам о Боге, а отталкиваясь из своей системы ценностей, которую они нарисовали. И потом они приходят и говорят: Бог так не может поступить. А почему? Ну, это ж несправедливо. А на основании чего несправедливо? Апостол говорит об этом. Он достаточно подробно сейчас будет этих всех вещей касаться. Итак, первый аргумент, который он приводит, это верность Бога. Бог верен. Бог со своим словом, со своими правилами, со всеми своими действиями, он абсолютно верен. Дальше он касается конкретно лживости человека. Посмотрите, никак. Эта фраза «никак», мы к ней еще вернемся, она несколько раз употребляется в апостолом Павлом в послании к римлянам. Одна из таких заряженных фраз. Мы сейчас посмотрим, немножко попозже посмотрим, что она означает. Никак, это резкое отрицание. Никак, Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Очень интересно, апостол цитирует Давида, 50-й псалом, тогда, когда Бог послал Нафана пророка, и когда Нафан провозгласил Давиду его грех, и когда Давид покаялся, но тем не менее Бог сказал ему через Нафана, что у тебя умрет сын, что тебя обесчестят точно так, или еще хуже обесчестит твой сын и так далее в будущем. И когда все это было провозглашено Давиду, Давид сказал вот эти слова, которые приведены здесь апостолом Павлом, они были произнесены Давидом. Давид соглашается и говорит: Господи, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть Давид признает, что абсолютно все решения, которые выносятся Богом, абсолютно все слова, которые звучат из уст Божьих, они не могут быть неправильными. Сам факт, что они произнесены Богом, уже говорит о том, что они правильны. Потому что у человека нет просто другой точки оценки, по которой, системы, по которой он может оценивать, потому что Бог сам является такой системой. Следующий вопрос, на который отвечает Павел, касается предположения людей, возражения людей против Евангелия, в том, что когда мы проповедуем Евангелие, так люди говорят, и он, посмотрите, в следующем стихе он говорит, что рассуждая по-человечески. Так вот, по-человечески рассуждая, многие люди задавали такой вопрос. Они говорили: если человек абсолютно негоден, абсолютно порочен, если он спасается праведностью Иисуса Христа, не означает ли это, что мы проповедуем вседозволенность? Живи, греши, делай, что хочешь, и в рай попадешь. Вы не слышали никогда таких обвинений в ваш адрес? Или в наш адрес? Достаточно часто я слышу. Интересные вещи. Апостол Павел переживал то же самое абсолютно. Причина? Потому что апостол был проповедником Евангелия благодати. И когда он столкнулся с системой, которая проповедовала спасение по закону, неизбежно возникает вопрос. Вопрос возникает, потому что у людей возникает идея. Если наше спасение зависит от исполнения закона, там все понятно. Больше делаешь, больше шансов спастись. Все ясно. Прямо пропорциональная зависимость. Но если вдруг кто-то говорит о том, что делаешь, 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 а законом все равно спастись нельзя, а Евангелие говорит о том, что спасение приходит независимо от закона, тогда у человека, естественно, возникает вопрос. Так это что значит? Делай, что хочешь, и в рай попадешь. У людей эти же самые вопросы возникали. И даже некоторые шли дальше. Они говорят, что нужно, если вы хотите большего проявления Божьей благодати, больше грешить. Говорят, что было такое учение николаитов, якобы неподтвержденным данным, но существует такая позиция, что учение николаитов – это и было учение о, так скажем, злоупотреблении благодати. То есть, чем больше грешим, тем больше будет благодати, тем больше Господь прославится. Вы представляете себе, как можно все извратить, перевернуть все, поставить с ног на голову? Апостол возражает на это очень сильно. Смотрите, 7 стих. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» И смотрите дальше слова. «Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим». То есть речь идет вот о чем. Когда человек живет в системе спасения по закону, как я уже сказал, у него только два измерения. Больше делаешь, больше спасение растет. Меньше делаешь, меньше спасение растет. Очень простая арифметика. И поэтому, когда человек с таким мышлением подходит, ему говорят, что закон не силен тебя спасти, бессилен, у него нет силы тебя спасти, он в этом мышлении говорит, так что это не надо, так что это значит, делай, что хочешь. Заметьте, Павел никогда, ни в одной ситуации, никогда не говорил, грешите больше, чтобы умножилась благодать. Никогда. Знаете, кто это делал? Это делали люди, которые не могли понять Евангелие, которые взяли свою систему закона и попытались ее наложить на Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, и вложили ему в уста эти слова. Это то же самое, что происходит сегодня с Евангелием благодати. То же самое, что происходит сегодня с праведностью Иисуса Христа, спасением праведностью Иисуса Христа. Мне периодически, почти каждую неделю, кто-то приходит и говорит, Алексей, в общем-то, неплохая у вас церковь, ну вот, вот, смотрю, мнутся, ну а что вот, что, ну, кальвинизм, ну. Я им задаю вопрос, а что это такое? Скажите мне, пожалуйста, что это такое? Ну, некоторые пытаются объяснить, но в конце концов приходят всегда к одной фразе. Ну, это греши, делай, что хочешь, и в рай попадешь. Достаточно распространенное мнение. Заметьте, я слышал это уже не от одного десятка людей. Уверен, что об этом говорят сотни. Тем не менее, никогда... Ничего подобного не звучало с этой кафедры. Ни разу. Наоборот, звучит все обратное, абсолютно. Наоборот, звучит все о строгости по отношению к греху. Наоборот. Откуда же это берут люди? Точно так же, как у апостола Павла это было. От того, что люди, живущие в системе спасения по закону, им очень трудно понять благодать. И поэтому они берут благодать, помещают в свою систему, и там она сразу же значит, делай, что хочешь, и в рай попадешь. Апостол возражает против этого. Апостол говорит, никак. Апостол говорит, что это по человеческому только рассуждению так. Он говорит, как некоторые злословят нас и говорят, это точно, и сегодня злословят. Причина таких речей не в том, что человек пытается понять или беспокоиться о том, что происходит. Причина таких речей заключается в злословии, то есть во внутренней нерасположенности или предрасположенности по отношению к Евангелию, к нам или к апостолу Павлу тогда, в то время. Это та же самая тема, которая была тогда. Смотрите, интересно, апостол реагирует на это. Он говорит просто, праведен суд на таковых. Он не ввязывается с ними в полемику, он не устраивает с ними диспуты. Он говорит, что эти люди, они... переворачивают факты эти люди, которые... На них будет Божий суд. Божий суд, праведный суд, который поставит все на свои места. И последний вопрос, который возникает у противников Евангелия благодати или спасения праведностью Христова, они говорят, что если мы будем уповать на праведность Христову, как наше спасение, это сделает Бога несправедливым. Посмотрите 5 стих. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Смотрите, последняя фраза. То есть апостол Павел в этих 8 стихах, он как бы становится на сторону своих оппонентов, которые по-человечески подходят к Евангелию, и задает вопросы, и на них же отвечает на эти вопросы. Он представляет объяснение Евангелия в свете тех вопросов, которые он слышит от людей, которые звучали очень часто в разных, самых разных ситуациях. Это достаточно распространенная проблема, как я уже сказал, когда люди пытаются наложить свою систему ценностей на Бога и пытаются заставить Бога или потребовать от Него, чтобы Он действовал таким образом, каким они представляют это справедливо. Их богословие исходит не из Божьего слова, а из общепринятой системы стандартов. В этом проблема. Вот почему им кажется Бог несправедлив. Очень интересно, как Павел отвечает на это. Давайте посмотрим, как он отвечает. Он просто говорит, что Божий гнев неизбежен. Он не доказывает, Библия нигде, ни в каком месте не занимается тем, чтобы доказывать Божью справедливость. Давайте посмотрим, как Павел отвечает. Опять 5 стих и 6 прочитаем. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. Смотрите, ответ – никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Очень интересно. Слово «никак» – такое резкое отрицание. «Никак» по-английски написано «may it never be». Или по-гречески «may genoita». В греческом языке вот эти две частицы, «may» – отрицающая частица, «genoita» – слово, это глагол, который стоит в интересной форме, оптатив, такая форма существует, которая говорит о абсолютной невероятности или очень малой степени вероятности чего-то. Так вот, когда вот эту форму оптатив соединяют с отрицанием «may», существуют еще другие отрицательные частицы. Но когда именно с этой частицей соединяют, это обозначает, что никаких возможностей, это просто недопустимо. Смотрите, он говорит, ему задают вопрос. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? По человеческому рассуждению говорит. И он отвечает, что этого не может быть. Вообще в природе такого не может существовать, чтобы Бог был несправедлив, изъявляя свой гнев. Дальше объясняет почему. Ибо иначе как Богу судить мир? Давайте посмотрим на логику апостола Павла. Как он, почему он это представляет, или почему это выражение такое сильное? Во-первых, он говорит, если бы Бог был несправедлив, он не мог бы судить мир. Понятно, да? Если бы Бог был несправедлив, он бы не мог судить мир. Почему? Потому что он же абсолютный Бог. Он не может делать что-то несовершенное. Второй логический ход отсюда. Так как Бог будет судить мир, значит, Он справедлив. То есть, если совершенный Бог был бы несправедлив, Он не мог бы судить мир. Но раз Он будет судить мир, мы точно знаем, что Он будет судить мир, значит, Он справедлив. Значит, проблему нужно искать не в том, что Бог несправедлив, а в том, что наши взгляды неправильны на эту всю историю. Третье. Так как Бог сам определяет, что справедливо и что нет, абсолютно все Его решения и действия, включая его гнев против греха, не могут быть оспорены никем и никогда. Очень простая арифметика. Для апостола Павла он не вдается в объяснение. Он не вдается в то, чтобы сказать, посмотрите, Бог же, ну он и там вот вам хорошо сделал, и здесь вам хорошо сделал. Ну имеет же он право иногда вас наказать, иногда там что-то гнев проявить. Абсолютно, он совершенно с другой точки зрения подходит. Он говорит, посмотрите, Бог это абсолют, это величина, это тот, кто будет вас судить. И поэтому вам лучше уж беспокоиться не о том, справедлив он или несправедлив, а о том, как он будет вас судить и по каким требованиям он будет вас судить. Итак, продемонстрировав абсолютную невозможность оправдания греха, абсолютную нереальность, законничество как инструмента спасения, апостол Павел переходит к еще одной проблеме. Он переходит к описанию всеобщей распространенности и агрессивности греха. Значит, посмотрите, Первую часть, первые 8 стихов, он использует для того, чтобы ответить на возможные возражения, ответить на вопросы, которые возникают у людей против Евангелия благодати. Теперь он переходит к второй части и продолжает бить в ту же самую точку. Он говорит: посмотрите, люди греховны. И они греховны абсолютно все. Я как-то вам рассказывал уже о том, что мы склонны признавать всеобщую греховность человечества и пытаться оправдывать себя. В этом проблема человека. Люди говорят о том, что Библия правильна, правильная точно, она не может быть неправильной. Но когда эта Библия заставляет их поменяться, вот здесь возникают какие-то ситуации, когда они говорят: ну, мой случай не описан в Библии, это должно быть какое-то исключение и так далее. То есть речь идет о том, что апостол берет специальное время, специальное место для того, чтобы сказать всем людям, и нам с вами в том числе, сказать людям о том, что действительно нет абсолютного пути, чтобы избавиться от греха, как только благодать Иисуса Христа и Евангелие. Речь идет о том, что абсолютно все, без исключения, нуждаются в этой благодати, потому что абсолютно все грешны. Это очень интересный текст, который процитирован, или, так скажем, взят апостолом Павлом из двух псалмов, из 13-го псалма и 52-го. Мы сейчас обратимся и посмотрим, о чем говорят эти два псалма. Но давайте сначала посмотрим на первую его часть с 9 по 12 стихи. Апостол Павел говорит подробно о тотальной греховности человечества. Что значит тотально? Это значит, абсолютно каждый человек неизбежно, без исключения, абсолютно каждый человек греховен. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Это очень известный текст, его нужно знать. Один из классических текстов Писания, которые говорят очень ясно об абсолютной греховности человека. Абсолютно, независимо от того, святые, пресвитера, может быть, самые известные благотворители мира, самые известные миссионеры и проповедники, которые где-то существовали когда-то, или же, может быть, самый добрый с вашей точки зрения человек. Абсолютно все люди попадают под эту категорию. Заметьте, апостол начинает с того, что он говорит, смотрите, нет праведного ни одного. Он начинает с подчеркивания всеобщего отсутствия праведности. То есть речь идет не о том, что праведности не хватает у американцев, праведности не хватает у людей, которые живут в Африке, или праведности не хватает у людей, которые, ну так скажем, занимаются грабежом, или же какие-то сексуальные меньшинства, или еще кто угодно. Абсолютно нет. Речь идет о том, что он говорит, нет праведного ни одного. Он объясняет, почему нужно Евангелие. Почему? Потому что у человека нет праведности. Абсолютно все люди, они в себе самом не могут генерировать праведность. У них нет ее, ее просто не существует. Как я уже говорил несколько раз о том, что этот текст удивительно пропитан вот этими всеобъемлющими частицами. Нет праведного, и дальше подчеркивает, ни одного. Опять-таки, в греческом языке там специальная фраза, которая говорит о том, что ни единого не существует. По-английски это переведено как not even one. Не существует вообще экземпляра праведного. Не существует. Это очень важное обстоятельство. Почему? Потому что, когда мы приходим к Богу, когда мы говорим о спасении, мы все неизбежно начинаем думать о своей праведности. Мы думаем о том, что я правильнее другого. Мы думаем о том, что да, я грешен, но не до такой степени, чтобы быть уже совсем грешником. Здесь апостол ставит всех на свои места. Он просто объясняет нам, людям, кто мы есть. Он ставит нас на точку отчета, с которой начинается восприятие Евангелия. Он говорит, нет праведного ни одного. Второе, о чем он говорит о всеобщем отсутствии понимания истины. Посмотрите, нет разумевающего. То есть люди слушают, люди читают Библию, люди пытаются каким-то образом, знаете, себя соотнести с тем, что они читают. Но сам по себе человек, без действия Святого Духа, без просвещающего действия Божественного Духа, Божественной истины, он не способен это понимать. Он понимает буквы, он понимает слова, он понимает смысл того, что здесь написано, но его проблема заключается в том, что он смотрит на все то, что он читает, с точки зрения своей системы стандартов. Он не может воспринять Божью систему стандартов, как ту, которая должна определить его взгляд на все остальное. И поэтому написано «нет разумевающего». Заметьте, в Священном Писании очень-очень много связано с нашим разумом. Несколько текстов я сейчас приведу вам, процитирую. Помните, 12 глава послания к римлянам, мы дойдем до ней. Там написано о том, что нам нужно, апостол призывает и говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть речь идет о том, что вовлекает наше понимание, наш интеллект. И дальше говорит о том, чтобы мы не сообразовались с веком сим, с миром, но чтобы преобразовались чем? Обновлением ума. То есть речь идет о важном элементе жизни. Нам нужно настроить наш разум на правильную волну, на правильную систему ценностей, систему стандартов. Апостол продолжает дальше и говорит, никто не ищет Бога. Это еще один очень интересный вопрос. Может быть, вам приходилось встречаться с идеей богоискательства. Книги пишут «Богоискательство в русской классической литературе», например. Там, или вообще существует, что люди сами по себе, они склонны к тому, чтобы искать Бога. Давайте разберемся, что люди ищут. Действительно, люди сегодня склонны ко всякого рода мистике. Люди склонны к тому, чтобы говорить о чем-то божественном. Люди склонны к тому, чтобы искать что-то таинственное. Но есть одна проблема. Человек усиленно не хочет найти Бога, который будет его господином, перед кем он должен сложить всего себя. Он хочет найти Бога, которым можно управлять, которого можно подкупить, с которым можно договориться, который бы играл по моим правилам. Но как только речь идет, как только человек соприкасается с суверенным Богом, с владыкой, такого не ищет. Хотя написано, что Бог сотворил, 17 глава Деяния апостола, сотворил все человечество от одной крови. Для чего? Дабы они искали Бога. Но проблема грешного человека с момента грехопадения в том, что он усиленно утверждает свою божественность. Он утверждает свое владычество, он утверждает свое право на определение действительности. И как только он сталкивается с Богом, которому он должен покориться, который должен поменять его жизнь, вспомните, как часто в нашей жизни, в вашей жизни мы с вами сопротивляемся Богу. Пока мы сидим и слушаем то, что касается соседа и соседки, мы киваем, мы подтверждаем все это. Да, preach it, brother. Но как только что-то касается нас, вы знаете, мне подходят люди и говорят, Алексей, ты не говори так часто «вы» с кафедры. Люди чувствуют себя немножко неудобно. Я говорю, that's a good sign. Это очень нормально. В этом-то и беда, что мы хотим слушать Евангелие в общем, относящееся к мировому христианству, но не к нам. И когда Евангелие звучит конкретно ко мне или к вам, неудобно. В этом проблема. Проблема в том, что человек усиленно хочет сохранить свое господство над жизнью, свое право определять ее. И как только на нее кто-то посягает, как только на него кто-то покушается на это право, здесь сразу же срабатывает защитная реакция, самая разная. Он продолжает. Говорит о всеобщей испорченности людей. Смотрите, все совратились с пути. До одного негодны. Опять два раза употребляет эти фразы. Он говорит, во-первых, все. На всякий случай, для тех, кто не понял, он говорит, до одного негодны. Во-первых, все потерялись. Они не знают, куда идти правильно. Абсолютно все. Даже самые-самые добрые люди в истории человечества. Даже самые хорошие, даже те, кто жертвенно прожил жизнь свою. Абсолютно все. И написано, до одного негодны. Знаете, почему он говорит об этом? Он говорит о том, чтобы мы могли понять, что сущность нашей жизни заключается в том, чтобы признать ее порочность и обратиться к Богу, чтобы у Него взять ценность и смысл. Мы должны понять, что мы сами по себе люди негодны сами по себе. Мы сами по себе пропитаны грехом, и грех сделал нас негодными. Это нам нужно понять, это каждому человеку, это каждого человека должно приводить в смирение, в трепет и сокрушение перед Богом. Апостола Павла это приводило в состояние, когда он говорил, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот это чего нам не хватает. К сожалению, у многих-многих христиан, у христиан, которые имеют тенденцию к тому, чтобы жить по закону, у них не так, что я первый. У них, Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как все остальные. Я первый сверху. Ну, если не первый, ну, где-то там в десятке процентов лучших. До одного негодны. Всеобщая испорченность людей. Последнее, он говорит о всеобщем отсутствии добра. Смотрите, нет делающего добро, нет ни одного. Знаете, я читал один труд не так давно, написанный русским автором, где человек пишет об этих стихах, говорит, этот текст нужно понимать аллегорически, мы не можем его буквально понимать. Основание, почему он не может буквально понимать, он говорит, ну вы же знаете неверующих людей, которые добро делают. Значит, тогда этот текст не прав. Если нет делающего добро, нет ни одного, а мы знаем, что неверующие люди делают добро, значит, тогда это не надо так понимать. Нужно понимать, что неверующие люди или люди без Евангелия, они могут делать добро, ну, не многие, не все, не так часто, не так, как хотелось бы, что они делают добро. Я удивляюсь вот этой изобретательности, когда люди берут Библию и делают с ней, что хотят. Просто исходя из того, что они наблюдают в жизни. Нет делающего добро, нет ни одного. Речь вот о чем идет. Когда мы говорим о добре, которое делают неверующие люди, или которые делают или должны делать верующие люди, речь идет о следующем. У каждого человека существует своя система ценностей, что хорошо и что плохо. У каждого человека абсолютно. Такая же система ценностей существует у Бога. Суть Бога заключается в том, что Он моральная личность, и у Бога есть хорошо и плохо. И у человека есть, представьте себе Бога с одной стороны и человека с другой стороны. И шкалу, систему ценностей, по которой Бог действует, и шкалу и систему ценностей, по которой отдельно взятый человек действует. Проблема грехопадения заключалась в том, что когда человек жил до грехопадения, он руководствовался божественной системой стандартов. У него другой не было. Он просто знал, что абсолютно все, что Бог сказал хорошо, хорошо. Что Бог сказал плохо, плохо. Когда человек согрешил, человек оторвался от Бога, и он создал свою собственную систему стандартов. Иногда эта система стандартов человеческая совпадает с какими-то божьими положениями. Например, известно, что у коммунистов было дословно взято несколько принципов из Библии и внесены в моральный кодекс строителя коммунизма. Например, кто кто не работает, тот и не ест. Это взято почти дословно, вернее, дословно, взято немножечко изменено окончание, взято из первого послания Фессалоникийцам, первая глава. Хороший этот принцип сам по себе. Ну да, правильно, он же из Библии взят. Проблема заключается в следующем. Представьте себе человека, который взял из Библии 99% всей системы ценностей. У него только 1% всего свой. Он может делать добро, да? Ну, в общем-то, да, в относительном смысле да. Но в абсолютном смысле никогда. Почему? Потому что он остался тем, кто определяет, что хорошо и что плохо. Это потому, что он сказал, что это хорошо. В этом основная проблема. Проблема в том, что человек присвоил себе право определять, что добро, что недобро. Вот почему апостол говорит, нет делающего добро, нет ни одного. Без Бога, без признания Его господства, без того, чтобы вернуться в принятие, безусловное принятие всей Его системы ценностей и отказаться от своей, нет добра. Его просто нет. Я вам приведу пример. 40 лет тому назад, 50 лет тому назад, если бы вы посмотрели на фильмы, которые показывали в Америке, вы бы увидели в них гораздо больше порядочности, чем сегодня. Вопрос заключается в том, что измерение находится в людях. 50 лет назад они считали, что это хорошо. Прошло 50 лет, эти же самые люди считают, нет, теперь это хорошо. Завтра, послезавтра, через 20 лет, если Бог даст, проживем, мы посмотрим, что будут одобрять те люди. Проблема в том, что право одобрения, хорошо или плохо, у них, а не у Бога. Люди даже боятся, люди серьезно боятся, что кто-то будет решать, что хорошо, что плохо, по божественным меркам. Сейчас идут дебаты по поводу утверждения одного из членов Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Выдвинули нового человека, джадж Робертс. Значит, и всерьез стоит вопрос. Ему задают вопрос конгрессмены, сенаторы. Задают вопрос, а будешь ли ты в своих решениях основываться на твоей вере в Бога? Это беспокоит людей, они в ужасе. Кто-то будет принимать решение, основываясь на стандартах Библии. Да вы что? Не может быть, не примем. Затопчем ногами. Это то, где живете. Вот где сказано, нет делающего добро. Нет ни одного. Люди по своей сути не переваривают, не могут терпеть, что у Бога будет право определять, что хорошо, что плохо. Они могут где-то уступить Богу, где-то согласиться, хорошо, Бог, ладно, пусть будет по-твоему здесь. Но они решают, они командуют, они определяют, что хорошо и что плохо. И в этом проблема. Итак, мы говорим о том, что этот текст, он буквально подчеркивает, что каждый человек, абсолютно каждый человек подвержен греху. Абсолютно каждый человек враждебен по отношению к Богу. Абсолютно каждый человек подвержен божественному осуждению. Самое главное, абсолютно каждый человек зависит от Бога. И зависит от его Евангелия, нуждается в Евангелии. Итак, продолжаю подчеркивать необходимость Евангелия или интенсивность действия греха. Продолжая говорить о том, каким образом, почему грех ужасен, почему нам нужно делать все для того, чтобы бежать от него, для того, чтобы искать от него освобождение. Апостол говорит не только о тотальной распространенности греха, он говорит о ужасной или ужасающей реальности греха. Это не просто так, что вот тотально распространен вирус гриппа, и от него, так скажем, 0,5% людей или 0,001% людей умирают. Да, каждый надеется, что он не попадет в эту 0,001. Хотя многие-многие люди могут заразиться вирусом гриппа. Апостол говорит, во-первых, о том, что грех распространен тотально, абсолютно каждый человек ему подвержен. Во-вторых, он говорит о том, что грех – это не игрушка. Он говорит о том, что грех – это смертельно опасное явление. Явление, от которого люди умирают, которое разрушает жизнь людей. Посмотрите с 13 стиха. «Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего пред глазами их». Это достаточно емкий список предупреждения апостола Павла. Можно обобщить или выделить в нем три основных блока. Первый блок – это то, что касается отношений человека, взаимоотношений с людьми. Апостол показывает ядовитость или отравленность взаимоотношений. То есть, когда речь идет о греховности, когда человек грешен, он говорит, что абсолютно все грешны, это значит, что каждый человек имеет в себе тенденцию отравлять взаимоотношения с людьми. Посмотрите, здесь написано, «Гортань их – открытый гроб», то есть, тление, гортань, уста производят тление, разрушающие действия люди производят своим языком, тем, что они говорят. Языком своим обманывают, второй элемент – ложь, неправда, отсутствие истины. Третье – яд аспидов на губах их причиняют боль другим. Вспомните первый эффект греха. Бог ищет Адама, обращается к нему и спрашивает, а не ел ли ты случайно от дерева, которого я тебе запретил есть? Помните, как реагирует, что разрушается прежде всего? Взаимоотношения между Адамом и Евой. Сразу же, как только человек подвержен самоцентризму, сразу же у него колючки по отношению к другим людям, окружающим. Он сразу перестает думать о других, он думает только о себе. Это визитная карточка грешника. В этом причина всех бедствий в человечестве. В этом причина всех трудностей, которые переживают люди сегодня во взаимоотношениях. Проблема человеческая заключается в том, что грех – это не шутка. Вы знаете, почему мы стараемся уделять большое внимание подготовке людей к брачной жизни, к семейной жизни? Потому что мы прекрасно знаем, что если человек не поставит в своем сердце, не научится побеждать грех, побеждать свой эгоизм, он обречен на очень несчастную семейную жизнь. Независимо от того, насколько они красивы, независимо от того, из каких они семей, независимо от того, как хорошо их сочитывали. Абсолютно. Если человек не научился подчинять свою жизнь, бороться с грехом, лично со своим, он обречен на плохие взаимоотношения. В семье, где бы он ни был, в школе, на работе, в церкви, с друзьями, вокруг. Это факт, потому что грех отравляет взаимоотношения. Грех несет в себе яд, который расстраивает взаимоотношения. Вспомните, сколько в вашей жизни было ситуаций, когда вы сказали что-то, немножечко неосторожно. И потом выяснилось, что это неосторожное было интерпретировано, трактовано каким-то образом. И это неосторожное сразу вызывает настороженность, вражду по отношению к вам от других людей. Эта вражда вызывает ответную вражду. И таким образом эта вся ситуация эскалируется. Это характеристика грешных людей. То есть речь идет не просто о неприятных действиях греха, а о смертельной хватке. Смертельное, знаете, смертельное действие греха в человеке, в его сознании, в его жизни. Вот почему апостол очень серьезно говорит о том, что абсолютно все люди подвержены этой проблеме, и им нужна радикальная мера по изменению их природы, сущности. Это мера в Евангелии. Второе, что мы видим здесь, это не только ядовитость или отравленность отношений, это разрушительность действий. Смотрите, Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. То есть человек своими действиями имеет тенденцию не созидать, а разрушать. Утверждая свои интересы, добиваясь удобного положения для себя, добиваясь комфортных условий, добиваясь меньшей нагрузки, чем нагрузка, которая лежит на окружающих людях, человек ищет этого положения, этого состояния, в котором он в результате разрушает. Помните, Иисус Христос сказал, кто хочет сберечь свою жизнь, тот что сделает? Потеряет ее. То есть проблема заключается в нашем эгоизме, в том, что мы пытаемся создать для себя вот такую комфортную зону. Она обязательно приводит к разрушению. Заметьте, поднятие и падение цивилизаций. Как только люди начинают лучше жить, так они меньше приспособлены к жизни, они меньше требовательны к себе, они более ищут удовольствие, и чем больше они ищут удовольствие, тем менее они способны держать под контролем жизни. В конце концов, цивилизация разрушается. Разрушение и пагуба на путях их. Потому что это люди, которые или в активной, ярко выраженной форме разрушают, или же любое греховное действие, абсолютно любое греховное действие, оно несет в себе разрушающую силу. И последнее, о чем он говорит здесь, он говорит о состоянии души, он говорит о ядовитости отношений, разрушительности действий и враждебность состояния души. Заметьте, из чего она складывается, они не знают пути мира. Эти люди не имеют мира в себе самом, в сердце своем. Эти люди живут в беспокойстве. Эти люди, которые постоянно в своей жизни знают, где-то там в глубине своей души или в своем подсознании, они понимают, они знают, что у них есть враг. У них есть тот, против которого они воюют. Бог, с которым им однажды придется встретиться. Но тем не менее, их реакция – нет страха Божия перед глазами их. Это характеристика человека, не знающего Бога. Это характеристика религиозного человека или открыто отвергающего Бога. Но это проблема человека, который нуждается в Евангелии. Это проблема человека, который не может быть спасен без Бога. Итак, несколько практических выводов отсюда. Во-первых, абсолютно все люди грешны. И здесь апостол говорит об интенсивности греха. Греховность пронизывает самую сущность человека. Каждый человек абсолютно порочен. И абсолютно все люди, каждый нуждается в милости Божией и в Евангелии. Евангелие начинает свое действие с того, что оно открывает человеку реальность. Оно открывает нужду в Евангелии. Нужду в спасении, нужду в милости. Это прежде всего первый шаг. Это полное отсутствие заслуг. Это полная зависимость от милости Господней, невозможность спасения никаким другим средством, никакими другими мерами, как только праведностью Иисуса Христа. И заметьте, что заложив вот это ясное основание, прямо перед тем, как начать говорить о Евангелии, апостол делает еще небольшую остановочку и вставляет здесь еще два стишка, два предложения коротких, в которых он возвращается назад к закону, и дает несколько объяснений, почему этот закон все-таки должен был быть. И какое его действие. Давайте посмотрим на неумолимость обличителя греха. Речь идет о том, что апостол Павел представляет закон как то, что было дано Богом для того, чтобы показать людям на их грех. Они жили сами по себе. У них была своя система стандартов. По своей системе стандартов они мерили, ага, вот это хорошо живет, а это плохо живет. Вы знаете, что система стандартов существует даже у воров в законе. То есть эти преступники, которые убивают, грабят там и так далее. Но у них существует своя система. Они говорят, вот это по-честному воровать, а так это плохо, это уже это негодно. Такого мы забьем там где-то в камере, вот и так далее. То есть у них есть своя система стандартов. И теперь Бог вторгается в человечество и дает свою систему, говорит, посмотрите, как нужно жить. Заметьте, 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, И весь мир становится виновным перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Четыре темы здесь, или четыре принципа о действии закона, которые подчеркивает апостол Павел. Во-первых, первый принцип, он говорит о том, что закон нужен для того, чтобы заградить уста. То есть, когда человек бахвалится и говорит о том, что у него есть какие-то достижения, Бог ему ставит закон перед ним, человек сразу видит, что он не способен его выполнить. И уста должны смолкать. То есть, Бог ясно показывает, что человек несостоятелен, заграждаются уста. Второе. Закон демонстрирует виновность всех людей. Смотрите, и весь мир становится виновным перед Богом. То есть закон – это то, что судья читает. Он говорит, подсудимый найден виновным по пункту такому-то, такому-то, такому-то. Его действия нарушают закон такой-то, такой-то и такой-то. Третья причина, почему нужен закон. Он говорит о том, что делами закона не оправдается никакая плоть. Человек посредством закона должен увидеть, что он сам по себе не способен оправдаться. Даже когда ему дали правильные правила, он не способен ими оправдаться. Последнее. Закон показывает людям грех. Написано, ибо законом познается грех. Об этом очень подробно написано в послании к евреям, подробно объяснение, почему должен был быть закон, почему он нужен. И апостол Павел приводит эту фразу для того, чтобы показать, что есть неумолимый обличитель греха, которого невозможно заставить замолчать. Вся задача ветхозаветнего закона заключалась в том, чтобы показать человеку его греховность. Несколько слов в заключение. Из этих 20 стихов, которые мы сегодня изучили, которые апостол привел непосредственно перед тем, как он представил о Евангелии подробно, мы будем говорить в следующий раз, мы можем следующие выводы сделать. Во-первых, все люди греховны. Абсолютно все люди греховны. Во-вторых, грех очень серьезен и опасен. Грех – это то, от чего нужно избавляться. Грех – это то, от чего нужно бежать, нужно искать лекарства, нужно искать средства избавления от греха. Третье. Бог справедлив в своем гневе. Гневе на грех, реакции на грех. Четвертое. Человеку нужно Евангелие.